Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». О судьбах русской литературы Елена Себина продолжает беседовать с Николаем Алексеевичем Лобастовым. В завершении часа предлагаем вам передачу из архивов нашей радиостанции. Предлагаем вашему вниманию очерк писателя Виктора Афанасьева, посвященный святой царственной страстотерпице, царице Александре. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, радиослушатели радио «Радонеж». В эфире опять радиоуниверситет. Мы приглашаем вас в наши радиоаудитории на урок литературы. Передачу ведет Себина Елена Николаевна, и у нас сегодня снова в студии Николай Алексеевич Лобастов. Передачу ведет Елена Николаевна Себина, и у нас в студии сегодня снова Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, как опытные педагоги, Николай Алексеевич, мы должны с вами напомнить, что у нас было на прошлом занятии, что мы проходили, что мы изучали. И объявить тему сегодняшней нашей встречи. Разговор идет о русской литературе, и в прошлый раз мы начали наш разговор с евангельской притчи о блудном сыне. Я знаю, что эта притча очень важна в вашем понимании подхода к русской литературе. Давайте еще раз в двух словах напомним нашим радиослушателям, почему
мы начали с этой притчи.
Да, почему мы с этой притчи мы начали?
Мне казалось, что вся наша литература вырастает не из Шинели Гоголя, а из притчи о блудном сыне. Потому что человек, он живет этой земной жизнью, но чувствует, что что-то не то. Душа грустит о небесах, а на нездешних не вжилится. Гениально определил это Есенин. То есть, действительно, мы чувствуем, что мы рождены для чего-то другого, более великого, совершенного, для вечности. Это не отнимешь ни от у одного человека. И поэтому вот наши писатели русские, наши классики, это замечательно чувствовали. Они не цеплялись за проблемы земные, денег, благополучия, комфорта, как, к сожалению, часто в западной литературе. Вот голливудские фильмы об этом хорошо говорят, да. А наша литература очень странная, она резко отличается. Вот эта тоска по дому, по отцу своему небесному, вот это ощущение того, что ты как блудный сын все-таки не там находишься в данный момент. Так хочется оглянуться, оторваться от корыта и пойти, наконец, домой, ощущается замечательно в большинстве наших самых лучших. Это же и Печорин, например. Почему Лермонтов так пишет о Печорине? Ну, понятно, что Печорин сам страдает от своей гордыни. Ну да, мы всех обманули, самый умный, самый лучший, а что толку-то? И это очень тонкий Лермонтов. И обрати внимание, ведь сам Лермонтов, к сожалению, имел слабость, что ли, вот гордыня, она же видна во всем его творчестве, во всех его стихах, ну, постоянно выхожу один, я везде ли вот это один, блядь, парус одинокий, это почему? Это от гордыни. И он побоялся выплеснуть. То есть он как бы кается. Он выдал это на страницах романа. Точно так же Евгений Онегин, ну что уж, это разве не Пушкин в молодости? Конечно, это Пушкин, все это весь этот путь прошел точно так же. Но теперь он понимает, зачем же он пишет Евгения Онегина. а это его художественное покаяние такое, это путь. Он приглашает читателя вместе с собой проделать этот знаменитый путь блудного сына. И это, конечно, подвиг. И этим велика наша русская литература. Поэтому вот мы напоминаем, да, о том, что литература, она решала действительно очень такие самые вечные, основные вопросы человеческого бытия. А основной вопрос, он замечательно виден в притче о блудном сыне, который кто-то хорошо назвал «Евангелие в Евангелии». Это как бы краткое Евангелие.
То самое зерно, из которого много может вырасти. И вот вы сказали о романе «Евгений Онегин». Я вспоминаю известную реплику. Чем закончился роман «Евгений Онегин»? Роман «Евгений Онегин» закончился свадьбой Пушкина, когда сам Александр Сергеевич очень много для себя решил, исследуя вот эти вопросы, важные вопросы, ставя своих героев в сложное положение, решая, что самое важное – дом, семья, главные ценности. Роман «Евгений Онегин» заканчивается свадьбой самого Александра Сергеевича Пушкина. Вот так вот остроумно было сказано об этом романе. Ну что ж, известно, что философ Сократ очень часто обращался к своим ученикам с простыми словами: «Давайте подумаем». Когда ученики просили его: «Расскажи, объясни», он не давал готовых ответов. Он говорил: «Давайте подумаем. Я предлагаю снова сегодня в нашей аудитории поразмышлять, подумать над страницами не только произведений русской литературы, потому что давайте подумаем, откуда есть и пошла русская литература». Как и любая литература, ответят мне, наверное, многие наши радиослушатели, которые сейчас у приемников собрались, как и любая литература, истоки русской литературы берет в фольклоре, в народном творчестве.
Совершенно верно. Только как бы в какой стороне это фольклора? Именно вот в этом мироощущении, да, именно вот в этом мировосприятии русского народа она и питается. Потому что ведь, честно надо сказать, весь XIX век – это же дворяне. Они немножко как бы оторвались. Все равно все были в восторге от французской революции, от французского просвещения. И вот, начиная с Пушкина, они вдруг с удивлением обнаружили, что... ведь вот когда ученикам говоришь, они даже не представляют, что те знаменитые сказки «Репка» во времена Пушкина они никто не знал.
Ну, по крайней мере, светское общество.
Да. Они же были напечатаны, только Афанасьев их собирал, это середина XIX века. А как-то очень пренебрежительно относились, ну, там народ что-то пишет там. И вдруг Пушкин, он вернулся к тому, что правильно народ расставляет акценты. Народ правильно понимает все основные знаменитые жизненные вопросы. Поэтому связь надо искать именно вот эту глубинную с фольклором. То есть связь, общая точка – это общее мировосприятие. Я когда начинал работать над вот этой книгой, значит, о русской литературе, и думал, могут меня упрекнуть, что это твой личный взгляд, ну что ты, сейчас море книг, у каждого свой взгляд. Мне хотелось бы, конечно, как-то доказать, что это не мой взгляд, это взгляд все-таки русского народа. И вдруг я почувствовал: так давай только спросим у русского народа, а как, я спрошу? Эти вот проводить рейтинги, что ли, там?
Да, или вы будете на улице останавливать людей, дергать за рукав,
да,
задавать вопросы?
Какие-то вопросы. Ведь дело в том, что у нас все, и революционеры, те же народники, те же коммунисты в 17-м году, все будут говорить, что они выступают от имени народа. И тогда я понял, ах, вон в чем дело, народ был у нас много, жили, но нас поколение как же не оставили? Да они в поговорках оставили. Они сконцентрировали весь жизненный опыт в четких формулировках, в народных поговорках. Я не поленился, купил, значит, трехтомник словаря Даля русских народных поговорок. Помню, первые упреки, ну, когда началась перестройка, были в том, что вот вы сейчас за уши всех крестьянство подтянете. У вас и Пушкин, который тут...
Крестьянский поэт.
Да, он что творил, а вы тут сейчас, да, нам. Я думаю, да, действительно, ах. Давайте-ка нас народ пускай рассудит. Посмотрим. Нашел. А в этом трехтомнике все поговорки были распределены по группам. Я нашел Бог, церковь. 200 поговорок. ни одной богохульной. Самая смелая, Бог-то Бог, сам будь неплох. Так и то она полностью согласуется с знаменитым богословским понятием о синергии, то есть о соотношении воли Божьей и воли человека. Воля Божья есть, но человек свободен, он должен согласовать свою волю. Это как же русский народ понимал? Или поговорка меня поразила: «Вольному воля, спасенному рай». Я вспомнил, бабушка моя всегда ее говорила, и я ее не понимал. Учился в институте педагогическом, не понимал. Хотя бабушка постоянно, да что такое? И вдруг до меня дошло. Но она же абсурдная. Вольная воля, она мне всегда говорила. Ты волен, делай, что хочешь. Но спасенному рай, это «но», получается, оно противостоит. То есть, если ты хочешь свободы, ты получишь все, что хочешь. Но.
Какая свобода, когда ты окажешься как блудный сын у этого самого
кардинала, да? Получается, это мило. То есть получается, что оказывается, что-то противостоит свободе. Что? Спасение. А в чем спасение? А спасение, оказывается, в добровольном отказе от свободы. Это же как русский. Я, когда до меня дошло, я поверить себе не мог. Мы с двумя высшими образованиями не можем до сих пор до этого дойти, а русский народ неграмотный, все это замечательно в поговорках. И меня вот поразило, что Пушкин под конец в письмах, он везде обращался к фольклору, он очень часто в письмах говорил: вот где надо искать, вот надо откуда брать. Приводил оттуда много всяких поговорочек, меня это очень удивило. То есть, если он бы остался жив, скорее всего, он еще глубже бы проникся вот этим мироощущением.
То есть вот для 19 века, и это отражается в произведениях русской литературы, очень важно стремление к обретению связи, связи со своей культурой, потому что развитие русской культуры первой половины 19 века была обусловлена каким-то сложившимися уже светскими традициями, которые нарушали эти связи.
Все правильно.
Угу. И разрыв становится очевиден, и опять вот желание вернуться к дому, вернуться к отцу своему, как в родном сыне.
Да, мне это напоминает, я в книжке такое сравнение, большой любитель сравнений придумал, что вот человек решил изобрести велосипед, там, допустим, и вот он старается, все изобретает. А потом залез на чердак, смотрит, а его дед давно изобрел, там уже стоит. Он ахнул, все на чердаке уже лежит. Я это почувствовал, когда работал над книгой, что точно так же произошло с нашими писателями, вот основными. Они шли-шли в сторону западной культуры и светской, и вдруг с удивлением обнаружили, все не так, надо вернуться. Недаром Достоевский это назовет, возвращение к почве. Недаром Гоголь, поэта Воткина, пустын. И недаром Пушкин не вылазил из деревни. Он в письмах все время писал: эх, бросить бы всю эту жизнь, остаться бы в деревне, женушка у него жалко, ей там не нравилась деревенская жизнь. А сам он был просто в восторге. Он ходил по рынку и только наслаждался тем, что слушал вот народную речь, народные поговорки. Это возвращение.
Да, может быть, потому и появляется в русской литературе там 19 века вот такой странный образ, который был назван лишним человеком, некий разочарованный герой, который ищет себя, потому что он, в общем-то, потерялся. Раз он ищет себя, значит, он потерялся. И через некоторое время, да, через некоторое время что мы видим? Что этого героя объявили типичным и назвали его героем времени.
Ну, к сожалению, у нас почему-то никто не хочет говорить о том, что он лишний-то не для общества, не для самодержавия, не для законов там. Вот они почему-то все это перевели у нас, как это началось, демократы и
социальные проблематики.
Да, наши писатели, да не занимались они социальной проблематикой. Если и пишет Тургенев крепостных, так ну понятно, что ему о марсианах, что ли, писать-то, или там о японцах, но он пишет о том, что он видит вокруг помещики и крепостных. Они решают социальные проблемы. Ведь записки охотника, это вещь, от которой все ахнули, он написал по одной простой причине. Он был охотник. Ему нужны были напарники, которые бы показывали, где стрелять. Он ходил с мужиками, и ему очень нравилось. Его так поразили. Он это записал без никаких мыслей о крепостном праве. У него вообще в голове не было. Но у нас же из этого все сделают. И с лишним человеком точно так же. Правильно, это лишний человек. Только он лишний-то человек для Бога. он лишним сделал сам. Это как вот гениально у Достоевского, поскольку он сам себя, он как будто бы сам себя от всех отрезал. Очень красивый образ. Он сам себя и отрезает, и становится изгой, становится лишним, выпадает. Чтобы вернуться, надо вернуться-то опять к общей точке. А общая точка – это замысел Творца о человеке. То есть таким, какой изначально был задуман. Этот замысел хранится в русском народе, вот мы говорили, да, в традициях, в быте, в поговорках, в фольклоре. Вот. А наши дворяне оторвались, и считается, да, что у нас вот, мол, литература отражала жизнь. Я сам всегда так думал. Когда я задумал писать книгу, я подошел к своему духовному отцу, говорю: батюшка, вот мне хочется отразить, что наша русская литература — это зеркало. Он напугался, говорит: что? Да никакая она не зеркало. Меня так поразило, вот я был еще лет 10 назад. Потом я у Аксюнчица встретил эту замечательную мысль, он там пишет, что это никакое же не зеркало. Это зеркало собственных заблуждений писателя, но не зеркало жизни, потому что жизнь была совершенно другая, были герои. У нас героев много военных, а мы знаем только Скалозуба. У нас купцы были, там Третьяков, один купец все бросил, огромнейшие деньги, и поехал на фронт, в самую строгость. Но об этом никто не знает. А мы знаем только купцов Островского и так далее. Также и дворяне, вот они же были разные, такие же, как сам Пушкин, который все-таки, ну, всю жизнь посвятил творчеству, а это очень тяжело. Это огромная самоотдача, это огромная жертва. Но где же мы в литературе видим подобное? Поэтому, естественно, это никакое не зеркало, теперь я этого понимаю однозначно, это зеркало их собственных измышлений. Дворянских. Правильно говорит, дворянских. Получается, немножечко как бы не народных. Недаром потом Соломинович писал «За границей», замечательно. Он говорит: вот Гитлер думает, идти на Россию или нет. И когда он думал, идти на Россию или нет, он решил судить о России по нашей литературе. Что он там увидел? Скалозубов, Чичиков, Онегин, одни лишние люди. Он решил, раз они такие лишние, так я легко с ними совладаю. И Соломинович интересно пишет, Гитлер немножечко не туда заглядывал. Он неправильно судил о России. Россия — великая страна. Героев у нас, ну, не знаю, это просто книг не хватит. Меня, например, поразил доктор Федор Галас. Если слушатели знают, но конечно, поразительнейшая фигура. Достоевским был поражен, он все время хотел вот это отразить в литературе. Это я ученикам рассказываю, они рот разевают. Это просто рассказывает, так уже все. Ну, отразилось это в литературе. Что ж Чехов не написал об этом? К сожалению, нет. Поэтому, правильно вы говорите, вот дворяне, народ, видите, вот это разделение дворянские, поиски их заблуждений, вот это путь блудного сына, но, слава Богу, потихоньку стали выбираться.
Ну, мне хотелось бы немножко защитить, хотя, конечно, не нуждается в защите Островский или кто-либо другой из наших авторов, замечательных русских писателей, но, конечно, произведения разные, и, например, купцы у Островского, они показаны тоже разными, там не только отрицательные персонажи купцы, есть и положительные персонажи, интересные, которые тоже находятся в поиске. Интересно, что многие произведения Островского тоже в заглавии содержат пословицы, поговорки, обращение опять к народной мудрости. Вот, я вспоминаю тоже одну русскую пословицу, которая связана с традицией Москвы. «В поле две воли, кому Бог поможет». Это была такая традиция, когда судебные разбирательства, если они не могли найти какого-то решения, выйти на решение суда, то предлагалось участникам суда помириться силой. И кто победит, значит, тому и присуждалось правота судебная. И вот сложился народ такую поговорку, да? В поле две воли, кому Бог поможет.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Видите, как наш русский народ, я всегда восхищаюсь. Но тогда в связи с этим я уж позволю напомнить слушателям песню о купце Калашникове. Замечательная вещь, мне так нравится, там как раз точно такая ситуация. Стоят два человека друг против друга. Один, он, значит, такой человек, который специально тренировал свое тело. Это же личная охрана царя Кирибевич. Это такой качок по-современному, такой Шварценеггер. Вот. А рядом стоит Кирибевич, которому не дает... Ему не до этого, потому что он торгует. Ему не до этого. Но! А почему побеждает Калашников? А потому что правда на его стороне. И когда он в глаза говорит Кирибевичу, я чужих жен не крал, то почему-то сила Кирибевича покидает. Ой, наши писатели, я готов рассказывать, не знаю, наслаждаться, потому что, оказывается, это то, что он напрочь опровергает реализм. С точки зрения реалиста, у тебя же мышцы-то крепче, ты же натренировался. С точки зрения реалиста он должен был победить однозначно. Нет, вмешивается дух. Сила физическая покидает, потому что он грешен. У Калашникова наоборот. Господь ему дает силы, потому что правда на его стороне. Это же отражение всей истории нашей, когда у нас Тамерлан, например, нападает, да, и русские несут икону Владимирской Божьей Матери, все встают на колени, мы знали, где искать. Вспоминается сцена из «Капитанской дочки», поразительно. Раньше я не звучал ее, что когда Гринева сажают в тюрьму, вот, ему светит очень суровое наказание. Доказать, что он не виноват, нереально, невозможно. Он действительно общался с Пугачевым, вот, и оказался в тюрьме, и он там засыпает. Меня это всегда так удивляет. Меня вот завтра меня в тюрьму. И тем более светит, что я засну, это нереально. А почему? Он помолился Пресвятой Богородице, заступнице всех метельных обиженных, и тогда положился на волю Божию, как его Мария научила, и спокойно заснул. То есть вот это вот ощущение, чисто, да, такое вот православное, народное, оно, видите, начинает проникать и в литературу. И это просто замечательно.
Я с вами совершенно согласна. И вот эти эпизоды противостояния героев, когда побеждает не только тот, кто... прежде всего побеждает тот, кто силен духом, да, а не тот, кто имеет какие-то, может быть, большие права, большие возможности для того, чтобы победить. Это, конечно, такой характерный момент во многих произведениях русской литературы.
И все наши положительные герои, да, они выглядят так скромно. Царь, когда прочитал «Герой нашего времени», сказал, «Герой нашего времени», я думал, это Максимович.
Да, он, кстати, ведь отметил именно капитана.
Да, вот он.
Настоящий.
Хотя все скромно.
Солдат, который служит Отечеству.
Вот. И Соня Мармеладова. Ну что это, какая-то совершенно неграмотная, молоденькая, и вдруг напрочь разбивает, точно так же, как Калашников Кирибевич, человека, который учится в университете. Он вынужден склонить перед ней голову. Или Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Ну все ясно, не даром это отповедь Евгения Онегина. Ну что ты, деревенская, куда там, что до нас. И вдруг, да, проходит время. Глаза открыл, как же так, да? Оказывается, она своим вот этим терпением и смирением, и вдруг во что это вылилось. А он теперь у ее ног, он просит. И, кстати, финал замечательный, вот, что она ему, конечно, отказывает, не идет по пути того, что, мол, давай там тайно встречаться или что-то. И именно это, скорее всего, и изменит Евгения Онегина. Тоже интересная тема. То есть Евгения Онегина не изменила там ни философия, ни посещение кружков, пускай там он за границу, чтение книг, у него огромная библиотека. Ничего его не меняет. Все-таки он упорствует своей там гордыни. И вдруг поступок. Вообще меняется даже еще поступок. То, что она остается, вот чисто не переступает какую-то грань, и финал какой, он рот развивает. И я верю, он начнет меняться. Теперь он будет долго думать. Вот это вот его шоковое состояние, это начало исцеления.
Потому что этот поступок, он пробудил в нем настоящее, может быть, страдание. Потому что то, что было до этого, это не было еще настоящим страданием души именно по Царствию Небесному, да, а вот теперь вдруг он понял, где он, где его Татьяна, вот, и страдания, надо сказать, многих героев очень сильно преобразуют в русской литературе, да, это вот такая тоже тема, которая ну, буквально не сходят со страниц литературных произведений. Герои страдают.
Да, мы говорили о том, что Пушкин пришел к этому, что, оказывается, надо остаться в поле заповедей Божьих, как бы это тяжело не было. А это всегда тяжело. Жить по правде – это всегда тяжело. Вот. И он, тем не менее, выбрал это. Но интересно, что Пушкин не развивает эту тему. Он как бы останавливается. Героиня оставляется вот именно на этом этапе. И мне понравилось, что Достоевский начинает с этой точки. И эту знаменитую тему страдания, которая как бы повисла в воздухе, мол, Пушкин, что ты нам предлагаешь? Ты предлагаешь, значит, быть счастливым, неся этот тяжелейший крест и крепостного права, и крест того, что... Ну, например, вот вспомнил сейчас Белинский, интересный, уже больше всех возмущало то, что Татьяна Ларина соглашается, как он писал, делить ложе с нелюбимым мужем. Да ну ладно, это же, когда я стал перечитывать, я никогда не обращал на это внимание. А оказывается, Белинского, в другом году я буду век ему верна, это для нас совершенно для меня, а для Белинского это самое
такое. Ну,
да, как же так? Он там долго рассуждает, такие, ну как же так, любит одного и вдруг делит ласки на брачном лёже с нелюбимым человеком, ради чего? Вот его вопрос, ради чего? Он не понимает, что значит ради заповедей, ради правила, ради Бога. Он это не понимает, он не может выйти из своего круга, только вот такого практического, что ли, жизни. Так вот, Достоевский эту тему замечательно развивает. У нас ни одна тема как бы в литературе не остается незаконченной. И Достоевский молодец. Он флаг берет из рук Пушкина и продолжает эстафету, этот бег. И начинает как бы свою мармеладу именно с этой точки. Как раз вот вам одно страдание, море страданий. Неужели можно быть счастливым в этих страданиях? И тем не менее, со всей своей мощью художественности доказывает, что страдание очищает, что страдание, кажется, необходимая вещь, что без него, пожалуйста, и рисует тут, здесь героев, что если вы хотите скинуть крест, вы только, наоборот, погибнете. А несение креста, наоборот, приведет в итоге все-таки к вечному блаженству. Поэтому я вот эту тему как бы вот интересно, Пушкин начинает.
Достоевский подхватывает. Мы знаем, что насколько Федор Михайлович Достоевский любил, уважал и преклонялся перед Пушкиным. Это отражено в его знаменитой речи, пушкинской речи. И заканчивается эта речь, напоминаю тоже нашим радиослушателям, тем, что Федор Михайлович говорит о тайне. Тайне Пушкина, который все-таки он не разгадал, как ему кажется. И Федор Михайлович считает, что эту тайну должны разгадывать все русские люди, не только он. Вот смотрите, его героиня Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» страдает. Но мы же сталкиваемся с человеком, который очень много что уже преступил. Да, она несет свой крест, но она ведь очень много что преступила. Например, в нашем понимании очень... тяжела потеря целомудренного сознания. Вот Соня Мармеладова, ее судьба и понятие целомудренности.
Вы знаете, я много вел беседы в зоне, и вот когда мы на эти темы разговариваем, а там у нас много все-таки мусульман. Они тоже спрашивают, интересуются, мы разговариваем. Я иногда так это задаю такой хитрый вопрос. Я говорю, скажите, вот как по-вашему, женщина из публичного дома может наследовать рай? Они удивляются и говорят, что мы не поняли, что за вопрос. А что, разве здесь могут быть какие-то иные ответы? Поэтому ход Достоевского – это супер гениальный ход. Он специально так делает. Ведь потому что вот эта тоже мысль, она ну, очень такая сложная. Это высшая математика. Вот, понять, что после Христа, оказывается, нет вот таких вот внешних каких-то четких правил ограничений. Это все осталось в Ветхом Завете. Любовь покрывает все. Это очень трудно понять Востоку. Они нас в этом никак не понимают. Вот. И даже западному человеку, я уверен на все сто, никто такой сюжет придумать на Западе не мог. В голову не пришло. А то, что сын будет наследовать Царство Небесное, сам автор уверен. Это знаменитая сцена, где Мармеладов признается Раскольникову в кабаке, говорит, сегодня был сон и почувствовал, что она обязательно будет наследована. То Господь скажет, иди где-то чей, что отцу своему пьянице непотребному себя предала, где-то чей, что пьянство его непотребного не погнушалось, идите, прощаются тебе многие грехи за то, что ты возлюбила много. А потом он скажет нам, пьяненьким, а идите вы, хотя да, вы срамники, вы пьяницы, но все равно идите вы в Царство Небесное, потому что ни один из вас не считал себя достойным этого. Я еще читаю обычно ученикам несколько фраз, останавливаюсь и задаю вопрос. Пьяницу в рай. Причина, как говорит Достоевский, как правило, из 25 человек, или не один, или буквально один-два, кто внимательно слушает, повторяет вот эту фразу. Ибо ни один из них не был достойный этого. Чисто православный взгляд. Только православные считают, что даже пьяница может. По какой причине? Потому что он считает себя грешником. А это и есть самое основное чего. Признание себя. Мы все грешим, но все делимся на две части. Одни признают себя больными, а другие нет. Когда американцев спросили, вы в рай попадете, 70% сказали да. Я специально в техникуме проводил такой опрос, задавал вопрос, и вот этот вопрос был, вы в рай попадете. Из 511 опрошенных мной человек, да, не ответил ни один. Не знаю, да, там человек, может быть, 20 ответили, все остальные сказали нет. Это Россия.
Да, для России характерно свое понимание, что такое душа, к чему она призвана. И когда мы сейчас вот попытались начать разговор о целомудрии, да, мне казалось, что у вас тоже есть интересные очень размышления других произведениях вот на тему целомудрия.
Целомудрие, ведь интересно, что это слово раньше, оно не обозначало то, что вкладывают сегодня.
Да, это было...
Ведут вот все-таки о женском поле, о девственности, а само целомудрие целостно мудрить.
Конечно.
То есть мудрствует целостно. И, мучаясь тем, как бы это объяснить вот ученикам, я придумал такой прием. Значит, я рисую на доске человечка, ну уж как могу, например, без руки и без правой ноги. Так нарисовал, но вот руку и ногу не нарисовал. Спрашиваю учеников, это человек, они смотрят и говорят, ну как вам сказать, так-то вроде бы человек, но он уродлив, вы тут не дорисовали, я как бы не нарисовал. Удивляюсь, ну так ему еще надо руку и ногу. Откуда вы знаете? Ну как мы же знаем, что вот он такой должен быть. И вот в этом образе, и с этого, от этого отталкиваюсь, я начинаю им объяснять. Правильно, вот так мы все, оказывается, устроены. Мы четко знаем, каким должен быть человек. И наши писатели, изображая уродство человеческое, нравственное, духовное своих отрицательных, как правило, героев в XIX веке. Почему это делали-то?
Даже когда изображали грехи.
Правильно, так они же, почему грехи? Они понимают, что это уродство. Потому что для многих это не грехи. Ведь Чичиков то, что делает, на Западе, да, там иногда будут хлопать глаза и сказать, замечательно, а сегодня?
Бизнесмен.
Бизнесмен? Все разрешено, что не запрещено. Разве у нас запрещено скупать мертвых? А между прочим, как бы нет закона. Вот сегодня четко эта система работает. Раз это не запрещено, любой это может скупать мертвых, класть банки, все это нормально. Но, а мы чувствуем, а Гоголь почему изображает? Он понимает уродство. А почему он понимает, что уродство? А потому что он знает, чувствует интуицией, каким должен быть человек. Вот когда мои осужденные любимые, да, в этих беседах, я им рассказываю, они начинают прервать меня и говорят, да ладно, да вот там у нас там священник на Мерседесе ездит, да там коньяк пьет, и начинает. Раньше меня раздражало, под конец я стал терпеливо их выслушивать и задавать им вопрос. А вам что, это не нравится? Они, да, конечно. Я говорю, знаете, мне тоже. А почему, интересно? Откуда вы знаете? Это что, разве плохо? Он говорит, да. Я говорю, откуда ты знаешь? Это в какой книжке написано? Он говорит, ну я знаю. Я говорю, вот видишь. Все, доказать, что Бога готова. оказывается, этот образ, каким должен быть человек, он в нас неизбывный. Так вот он и мучил наших писателей. Наших писателей именно терзало, прямо физически, я не знаю, то, что человек не соответствует идеалу задумки Творца о человеке. И они берутся за перо и начинают выплескивать это. Им обидно, им жалко. Они говорят, да что такое человек, ты не такой, как надо. Нигде, к сожалению, опять я вот все время возвращаюсь к учебникам, почему-то не об этом пишут, а пишут совершенно по-другому, пишут много художественной форме, не так обидно за наших писателей. Как будто он брался за перо, чтобы блеснуть знанием русского языка, аллитерациями, сюжетом, композицией. Не это его держало. А вот это сегодня перестали об этом говорить. А надо бы, вот это его терзание и самое интересное в нашем писателе. И мы должны, и получается, учителям надо сказать. Учителя, если вы приступаете к тому, что анализируете вот этого человечка, безрукого, безногого, вы должны иметь четкое представление о полноте. То есть говорим, ведь в каком случае мы о грехах опять же скажем? В том случае, если мы знаем норму. Я же не могу найти ошибку в примере математическом, если я не знаю ответа.
Да, Владимир Соловьев, автор 20 века, говорил, изображение предмета должно быть в свете будущего мира.
Вот то есть того образа,
который мы должны обязательно себе представлять. И мы с этого и начали нашу программу. Вы привели замечательную цитату из стихотворения Есенина «Душа грустит о небесах».
Да, на неспешных них жилится.
Да.
А вот еще Гоголь, у меня есть цитата. Гоголь как раз это вот его терзало. Гоголь, на мой взгляд, самое гениальное, что сделал Гоголь, он как раз понял, что, оказывается, нельзя просто писать. Обязательно ты должен иметь в виду вот этот цельный образ, а иначе ты урод тут не то покажешь. Ты неправильно будешь судить о человеке, если не имеешь представления о полноте, какой как бы задумал сам Творец. Вот Гоголь писал так. Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, воспитайся прежде как человек, а потом уже принимайся за перо. Что позже поразить порочного, выстроя его на вид всем, есть неясен в тебе самом идеал. Как выставлять недостоинство, если не задал себе самому запроса, а в чем же достоинство? То есть без эталона Христа, говорил Достоевский, нам невозможно ни писать, ни тем более учителю выходить к доске. Как бы это ни печально было слушать, да, нашим оппонентам.
Но стремиться к небу должен гений, да. Вторит уже сейчас Достоевский словам Пушкина. Ну, наверное, на этом мы снова должны прерывать нашу программу сегодня, потому что я так смотрю на часы, вроде время подходит к концу. Благодарим всех наших слушателей за внимание, и нам нужно задать вопрос. Давайте с вами подумаем, что мы сегодня спросим у наших слушателей. Мы говорили о народных пословицах, о их роли и поговорках в становлении русской литературы.
Ну, это и дадим им задание. Это очень интересно всегда проследить, да? То есть как бы подобрать 2-3 пословицы к известным произведениям классической литературы, чтобы доказать вот эту же мысль, да, подтвердить, как соответствует взгляд писателя народному мировосприятию.
Мне кажется, это интересное задание. Так что мы будем ждать от наших радиослушателей их ответов и писем.
Юные пускай бабушек спросят, они раньше сыпали поговорками.
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Сегодня в нашем радиоуниверситете на уроках литературы был Николай Алексеевич Лобастов и вела программу Елена Николаевна Себина. Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. В прошлое воскресенье Святая Церковь совершала празднование памяти новомучеников и исповедников российских 20-го столетия. Предлагаем вашему вниманию очерк писателя Виктора Афанасьева, посвященный святой царственной страстотерпице, царице Александре.
Погибла, может быть, лучшая в то время семья в России. Если бы тогда другие русские семьи стремились быть похожими на нее, не возникло бы на нашей земле зло, погубившее страну. Святая мученица, царица-мать, создательница этой идеальной для русского народа семьи. В то время, в темном и смутном начале нашего века, царская семья была истинной домашней церковью, жила православной жизнью. Посещая церковь, постясь, читая Писание и святых отцев, чуждаясь роскоши и всякой неправды, стремясь к любви, естественности и теплоте в отношениях со всеми людьми, даже с врагами. А вокруг жизнь катилась в бездну греха, иссякала вера, интеллигенция, высший свет, военная верхушка слабели духом, забывали святую присягу, власть над Россией забирали безбожные смутьяны. Тогда многие отходили от церкви, а святая мученица царица Александра велела в некоторых придворных храмах вести службы по монастырскому чину, и сама, некрепкая здоровьем, у нее был порок сердца, выстаивала их с благоговением. Царица Александра была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Она была шестым ребенком. Святая мученица и великая княгиня Елисавета Федоровна была ее старшей сестрой. Дети воспитывались в христианском благочестии и простоте быта. 27 ноября 1894 года она сочеталась с браком с русским императором Николаем II, за 24 дня до этого восшедшим после смерти отца, императора Александра III, на российский престол. Таинство брака вместе с двумя другими священниками совершал великий молитвенник и чудотворец протоиерей Иоанн Кронштадтский, ставший их духовником. В 1901 году у них родилась уже четвертая дочь. В 1903 царственные супруги были на прославлении преподобного Серафима в Сарове. Императрица, страстно желавшая иметь сына, молилась у мощей преподобного. В день прибытия царская чета исповедовалась у иеросхимонаха Симеона, у него в келье, а на другой день они пришли в храм к ранней обедне, без свиты, как простые богомольцы, что, конечно, потрясло бывший там народ. В день прославления преподобного женщины бросались к царице, целовали край ее платья, а одна громко сказала: «Матушка ты наша родная, царица-сиротинушка, Господь-то, сыночка, тебе не дает несчастный». Невольные слезы покатились по щекам царицы. В следующем году Господь даровал ей сына, наследника цесаревича Алексея. И немка по рождению, правда, в ней по материнской линии текла кровь Рюриковичей, она сделалась в России совершенно русской. Она буквально переродилась до самых глубин своего сознания. Она стала русской по духу, мысли, по манерам, и особенно в церкви. Земные поклоны, прикладывание к образам, крестные знамения — это все она делала так, как любая простая русская женщина. Рождение сына было для нее радостью, но Господь в его лице послал ей один из самых тяжких крестов. Святой мученик, царевич Алексей, родился уже мучеником, ему передалась болезнь рода, гемофилия. То есть у него плохо свертывалась кровь, и стенки сосудов были хрупкими до того, что каждый ушиб вызывал внутреннее кровоизлияние и укладывал его в постель с тяжкими страданиями. Ему на каждом шагу грозила смерть. Каково было царице-матери слышать его стоны, ощущать жар его головы, ожидать самого страшного? Но проходила болезнь, он снова становился добрым, приветливым мальчиком, любившим игры, животных, как и все. Другой ее крест — клевета, преследовавшая ее. Потоки злостной клеветы лились на царицу-мученицу во время Первой мировой войны, что она, будучи немкой, будто бы помогает врагам, а также, что она, свергнув мужа государя, будто бы хочет сделаться правительницей России. Она, конечно, страдала от чудовищной несправедливости, но ни словом не ответила ни на что. Ради Господа терпела напрасные поношения. На третьем году тяжелой войны, в феврале 1917 года, кончились неуспехи России на фронтах, она шла к победе. Но врагам России этой победы не нужно было, Измена, словно холера, распространялась в обществе. Генералы, даже командующие фронтами, депутаты Думы, все объединились в борьбе против государя, а поэтому и России. Они убедили, как бы, государя отречься от престола, что якобы нужно было для пользы России. 15 марта это отречение совершилось, но его и до сей поры нельзя считать законным, так как оно произошло без необходимых свидетелей и без соответствующего манифеста царя. Таким образом, все последующие правительства в России были незаконны. Чувствуя свое беззаконие, злодеи арестовали государя и государыню сразу после отречения и прервали их связи с миром. Вздумая не протестовать, их протесты не вышли бы за пределы их тюрьмы. Но они не протестовали. Они знали, что Господь ведет их иным путем. Первое время они жили у себя дома, то есть в Александровском дворце в Царском селе. Временное правительство создало для них такие условия жизни, которые нельзя назвать иначе, как издевательскими. Святые царственные страстотерпцы все переносили без ропота. «Вообще издевались над государем и его семьей так, как только могли», — пишет игумен Серафим. В мае 1917 года игумен Серафим посетил Саровскую пустынь. Старец архимандрит тогда рассказал ему о своем замечательном видении. Однажды, скорбя о царственных страдальцах, он задремал и увидел себя в царском селе, в Александровском дворце. Государь сидел за письменным столом. Цесаревич Алексей читал книгу. Здесь же находилась царица, занимавшаяся с дочерьми рукоделием. Среди них находился, пишет игумен Серафим, светообразный старец преподобный Серафим Саровский Чудотворец. Старец Серафим увидел архимандрита и сказал ему: «Сильно не скорби, отец, не унывай, Бог своих чад не оставит. Он силен все сделать, чтобы вырвать их от злодеев, но желает им счастья не земного, а небесного. Видишь лучезарный свет, исходящий от лиц царственных страдальцев? Это знак того, что они находятся под особым попечением Божиим, как праведники. Как от начала мира всех праведников поносили, обижали, оклеветывали беззаконные люди, последователи первого лжеца и обманщика дьявола, так и этих праведных царственных страдальцев поносят, унижают, оклеветывают, обижают злые люди, наущенные тем же мировым злодеем, который наущал против всех праведников и против самого Творца и Бога нашего Христа Жизнодавца. Посмотри на лицо царицы и увидишь, исходящий от него свет ярче других. Это знак того, что она больше всех несет клевет и напраслен от последователей мирового клеветника». Это видение произвело такое сильное впечатление на старца архимандрита, что он не мог удержаться от слез. Во время жизни под арестом в царском селе государыня просыпалась в 7 часов утра и в течение часа читала духовные книги, потом молилась и прочитывала несколько глав Евангелия. Днем, занимаясь с детьми, она постоянно творила Иисусову молитву, которую учил ее еще батюшка Иоанн Кронштадтский, скончавшийся в 1908 году. Выходя в сад, она брала с собой книги. Там подходили к ней караульные солдаты, сначала с глупыми издевательскими вопросами, но потом она сумела их расположить к себе. Они шли к ней с вопросами самыми серьезными и часто и духовными. Бывало, что они собирались кружком, и она читала им вслух из книги «О терпении скорбей». Однако это были солдаты старых призывов, настоящие крестьяне. Временное правительство, разлагая армию, заменяло этих солдат призывниками из рабочих и мещан. Наконец, Гучковы, Керенские и прочие самозванцы лишили царственных страстотерпцев и их родного крова. 14 августа 1917 года они были отправлены в Тобольск. Никакие утеснения не мешали возвышаться их душам. В одном из писем государыня пишет: «Кто свою родину больше всего любит, тот не должен веру потерять в то, что она спасется от гибели, хотя все идет хуже». Спустя месяц, когда пришли в город большевики, и жизнь узников стала истинным адом, она говорит: «Бог нам поможет и спасет эту несчастную страну. Терпение, вера и правда». «В молитве утешение», — пишет она, — «жалею я тех, которые находят ненужным молиться, не понимая даже, чем они живут. Духовный мир далек от них, все забыли и родину, и правду, живут ложью, только о собственных выгодах и думают. Неимоверно тяжело видеть гибель народа, дорогой страны, но Христос не оставит своих. А когда последняя минута их придет, когда перед вечным судом будут стоять, хочется им кричать: «Проснитесь, душа погибает, земное, короткое существование проходит, а что там их ждет? Милосердный Господь, сжалься над несчастной Родиной, не дай ей погибнуть под гнетом свободы». Простите, что так пишу, но вырвалось, крик души. Слишком сильно я свою Родину люблю. Нелегко видеть, как с удовольствием все разрушают. Довольны этого. Христос Спаситель наш умер, страдал за грехи наши и спасет страну еще. Крепко этому верю. Мы теперь хорошо знаем, что у государыни не было пустых слов, какой-нибудь риторики. Она кровью своей подтвердила все ею сказанное. Она с мужем и детьми была каждый день на волосок от гибели, она знала цену красным властям, но мысли ее были о родине, о вечности. 9 декабря 1917 года, праздник иконы Богоматери «Нечаянная радость», царица-мученица Александра пишет: «Душа как-то чувствует свет, невозможно падать духом. Чувствуешь, что что-то свыше поддерживает все время и дает надежды на лучшие дни. Но терпеть надо, молиться. Откроем глаза, поднимем сердца, раскроем души, призовем Матерь Божию на помощь Родине. Бог выше всех, и Ему все возможно. Надо беспрестанно Его просить, умолять спасти Родину дорогую и многострадальную. Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней все переживаем. Как хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить, и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Я чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство. Мы одно составляем и делим горе и счастье. Больно она нам сделала, но мы ее любим все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но и хорошими качествами, так и Родину родную. Настоящая Россия в то время была вот в этом, окруженном забором доме, а вокруг... Вокруг больная, недужная, бесноватая. «О Боже, спаси Россию!» — слышен голос царицы матери. «Это крик души днем и ночью. Все в этом для меня. Какая я стала старая, но чувствую себя матерью этой страны и страдаю. Господи, смилуйся и спаси Россию!» Еще не кончился пост, как царственным узникам пришлось совершить тяжелейший путь по воле красных тюремщиков. В распутицу, в разбитых повозках, иногда пешком, в поезде, Тюмень, Омск. Куда и зачем везут их, они не знали. Две дочери и сын остались в Тобольске. И вот Екатеринбург, дом Ипатьева на Вознесенской площади. Вокруг него забор, окна забелены, еще тюрьма. Первая неделя их жизни здесь как раз страстная. Великие скорбные дни, и вот Пасха, светлое воскресенье, и в их душах радость, Христос воскресе. Через несколько дней привезли сюда остававшихся с Тобольска детей. Святые царственные мученики, беззащитные и кроткие, в руках палачей, в Москве их участь уже решена. За 3 дня до злодеяния, пишет протоиерей Михаил Польский, 14 июля, была последняя служба в помещении, занятом царской семьей. Священник отец Иоанн Сторожев так описывает этот момент: «Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были, я не скажу, в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. По чину обедницы, положенного в определенном месте, прочесть молитву «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз отец-диакон вместо прочтения запел эту молитву, стал петь и я. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колено. Так подготовились они, сами того не подозревая, к своей смерти, принимая погребальные напутствия. С этого момента Господь начал открывать им тайны их смерти. Игумен Серафим пишет, что нет никакого сомнения в том, что они в последние часы земной жизни были предупреждены вестником неба о предстоящем разрешении их от грешного и жестокого к ним мира, чтобы они не знали, что их повели на смерть. Этого быть не могло. Они ясно видели, зачем их ночью разбудили и привели в глухую комнату. «Спаситель пришел показать нам пример», — писала царица-мученица. «Кто по его пути, следом любви и страданий идет, понимает все величие Царства Небесного». Святая угодница Божия, православная царица-мученица Александра, теперь вместе с ангелами, пророками, апостолами, патриархами и собором всех святых у престола Вседержителя молится о России и русском народе. Боже, спаси Россию!
Вы слушали передачу из архивов радио «Радонеж». В авторском исполнении прозвучал очерк писателя Виктора Афанасьева, посвященный святой царице-мученице Александре. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!